Удивительно, но все шло как по маслу. Ни больных, ни медперсонала в коридоре не было, только неизменный санитар у выхода на лестницу, но он, кажется, читал какой-то журнал. Петр отпустил ручку и плотно закрыл дверь. Ключ повернулся мягко, почти без звука. Вот что значит казенное помещение. Где-то взорвался дружный хохот. Петр вздрогнул и мгновенно вспотел, но сообразил, что это из комнаты отдыха. По утрам всю неделю показывали повторы старых выпусков КВН. Администрация не противилась, положительные эмоции полезны. Переведя дух, он зажал ключи в кулаке и с независимым видом прошествовал в палату. Дежурный оторвался от журнала и, пронзив Петра бдительным взглядом, вернулся к чтению. Этот самый лучший. Были еще трое других, с длинными руками и совсем без мозгов. А этот все-таки не пустая кегля. Но и справиться с ним потруднее будет. А справляться придется, со сладким томлением, подумал Петр. Сегодня. И обязательно до обеда, пока не хватится Кочергина. В палате находились только Гарри и Зайнули. «Рано тебя сегодня отпустили», — заметил Ренат. «Как прошло?» Петр неопределенно повел руками. «Нормально прошло». Планезов не сказал ничего, он был занят какой-то композицией. Петр открыл тумбочку и достал книгу. Зачем, он не знал. Он просто выполнял задуманную кем-то многоходовку. Этапы сменялись сами собой по мере выполнения. Ему оставалось лишь верить, что все его шаги укладываются в единый план и надеяться, что этот план достаточно проработан. Другого уже не будет. Геологический справочник весил, как чугунная пепельница. Петр подержал его в руке. Нет, лупить им никого не надо. А что тогда? А вот, книга переломилась пополам, из нее выпало несколько банкнот, 80 рублей. Плюс полтинник покойного Кочергина, 130. Тридцатку Петр отложил в карман, а сотню бросил на тумбочку.
«Гарри, чего тебе?» — недовольно спросил старик. «Партеечку, а?»
«Давай-давай!» — замурлыкал Полонезов и, торопливо смешав фигуры, перенес доску к нему на кровать.
«На что?»
«Да так, на что? Просто так!»
«Гарри, это несерьезно. У меня есть 100 рублей».
«А у меня нету», — без сожаления сказал старик.
«Тогда на кокурику идет. Проиграешь — полезешь под койку. Выиграешь — сотню получишь».
«А зачем она мне?»
«Гарри, ты совсем дебил», — подал голос Зайнули. «100 рублей ему не нужны.
Да ты знаешь, почему эти суки с тобой играть не хотят? Не на деньги, потому что. А если на деньги, каждый согласится, отбоя не будет».
«Да?» — с сомнением спросил Полонезов.
«Да.
И я сыграю, и любой».
Петр благодарно кивнул Ренату и выжидательно посмотрел на старика.
«Ну хорошо», — согласился тот.
«Какая?» Петр ткнул в левый кулак, и старик ехидно показал черную. Петру было все равно, играть он не умел. Расставив с помощью Зайнулина фигуры, он последовательно отдал 4 пешки, коня и обоих слонов. Когда гроссмейстер съел ферзя, Ренат сказал, что дальше все ясно, и Петр не возражал.
«Вот так», — молвил донельзя гордый Полонезов. «Меня на чемпионат приглашали, а я...»
«Тоже мне», — презрительно бросил Зайнулин. «У Петрухи склероз, его кто угодно охмурит. И вообще он псих. А ты с нормальными пробовал? С санитаром пробовал?» Реплика про психа показалась Петру обидной, но Зайнулин говорил дело. «Если удастся натравить Полонезова на охрану, дальше будет легче. Собственно, ничего другого продуманный план и не предполагал».
«Да он со мной не станет», — отмахнулся старик.
«За деньги-то? За 100 рублей и не станет?» Гарри нерешительно поковырял в ухе и, собрав фигуры, вышел в коридор.
«Сейчас!» — мечтательно протянул Ренат. «Пойдем, поприкалываемся!»
«Рано», — сказал Петр. «Пусть начнут, а то бычара догадается».
«Пусть, пусть!» — закивал Зайнулин.
«Правильно! Ох, ну и веселуха будет! Этот сука, если проиграет, все равно бабки заберет. А Гарри...» «Нашему Гарри можно ногти выдрать, он промолчит, но шахматы, они его до крезухи довели, а скоро и до могилы. Наш Гарри, сука, даст стране угля. Ох, сидеть ему сегодня на сульфе».
Ренат растер шершавые ладони и заплясал у двери. Ему не терпелось выглянуть и узнать, как проходит партия.
«Ну что там?» — спросил Петр.
«А, играют, суки. Санитар, кажись, тоже кумекает. Не к тому послали, надо было с кланом замутить.
Он бы ему устроил и дебют, и гамбит, и паяльник в жопу. А кто сегодня по отделению? Гитлер-Югент. КВН со всеми смотрит, сука белобрысая. Ну, а сам-то чего не пошел? Да я этого не люблю, когда ржут. И потом, мы же с тобой договорились. Да? И о чем? Как? А, ты ж того, я и забыл. Вчера вечером добазарились. Ты по вечерам немножко в себя приходишь, восстанавливаешься. На утро колоды-колоды, вечером ничего, вечером с тобой интересно. Интересно, задумчиво произнес Петр. Ну так о чем мы договорились? Сценку поставить. Я же в Авгике на режиссерском. Ну конкретнее. Ну куда ж конкретнее? Все, сейчас подерутся, вот и сценка. И никакой КВН не нужен. Ну а дальше? Потом ты хотел продолжение сделать, чтобы я, значит, заперся в туалете и звал на помощь. Только я колеблюсь. Не надо, Ренат, не колебайся. Так я же на режиссуре, а актер из меня не важный, признался он. Особого таланта не требуется. Держи дверь покрепче и ори погромче. Мы их всех наколем. Пьеса года получится. На Сульфу посадят, с тоской проговорил Зайнулин. Ну ничего, Полонезов ответит. Если что, я на себя возьму. Ты, Петруха, настоящий отморозок. За это и люблю. По коридору разнеслись первые мутюги, и Петр толкнул Рената в бок. Зайнулин припрыжку домчался до туалета и, хлопнув так, что со стены слетело несколько плиток, заверещал. «А режут! А убивают! Суки! Спасите!» Из комнаты отдыха вышли какие-то растерянные люди. Через секунду, распихивая их локтями, в коридор выскочила Гитлер-Югент. Дежурный у двери пытался ей что-то объяснить, но на нем висел худой и цепкий, как варан, Полонезов. «Рокировочку, срань, колесный, рокировочку уже нельзя!» — приговаривал он, взбираясь санитару на загривок. «Да слезь, падла, 10 уколов!» «Ладейку зачем трогал, щенок? Какая же тебе рокировочка, если ты ладейку трогал?» Половина больных окружила охранника и начала смеяться. Зайнулину бы это не понравилось. Но, к счастью, здесь его не было. Ренат бился в сортире и оглашал больницу истошными криками. «Вызывай, дубина!» — велела Гитлер-Югент и понеслась в туалет. Стряхнув Полонезова, санитар кинулся к столу, но принципиальный Гарри схватил его за брюки и куснул в щиколотку. Вопль санитара на мгновение заглушил стенание Зайнулина. Югент обернулась, но лишь отчаянно махнула рукой. Петр дождался, пока она не скроется в предбаннике, и побежал в комнату отдыха. Что-то ему подсказывало. Следующая фаза там. Вокруг телевизора осталось человек 5 из тех, кого выключенный экран увлекает не меньше, чем включенный. У стены, нерешительно оглаживая халаты, топтались Вовчик и Сашка. «Петь, может, не надо? Ну и эту козьбу. Ведь сульфу пропишут, а после нее... Что вы сегодня вареные какие-то? Сульфы и боитесь. А носки дембелям стирать не боитесь? Всяким садистам вроде Ренатика. Там еще похуже есть». «Ну ладно, ладно, зашугал. Мы начинаем», — предупредил Сашка и, подняв над головой стул, метнул его в телевизор. Вовчик взял второй и, разогнавшись, протаранил им окно. «Веселее, симулянты», — поддержал Петр. «Неделька в ремнях и свобода. За погром такую статью проставят. Военком вас за километр обходить будет». Глухой взрыв кинескопа слился с капризным звоном стекла, и Петр решил, что дальше здесь справится без него. Что теперь? Проведать Кочергина, а потом? Посмотрим. Он устремился к кабинету, но ему преградил путь вечно грустный Караганов. «Ты говорил, можно будет порисовать?» — застенчиво произнес он. «Да, Гитлер-Югент разрешила», — на ходу бросил Петр. «Краски и холст найдешь в столовой. Поищи там как следует». «А кисти, Петруха!» — крикнул Борода ему в спину. «Кисти в столовой есть?» «В раздаточной, спрятаны между тарелками». Неужто даже Серега раскачался, сонный уволень Серега. «И все моя работа», — с восхищением подумал Петр. «Славно подготовил, только б не облажаться». «Нет, ну каков? Посмотреть бы на себя вечером, хоть бы одним глазком. Кто я? Сотник». Возле уха пролетел какой-то металлический предмет. Но это был не новый накат бредовых воспоминаний, а самое, что ни на есть реальность. Больные кидались чем угодно. Двое уже отползали, держась за головы. Зайнулин вопил в туалете. Видимо, у Югент не хватало сил с ним справиться, а подмоги все не было.
Дежурный с окровавленным лицом лежал у выхода. На нем, как на батуте, прыгал Полонезов и кто-то еще. Из комнаты отдыха раздавался треск ломаемой мебели, в столовой визжала нянечка, и даже на лестнице, забронированной дверью, безумно голосили. Петр прошмыгнул мимо двух дерущихся типов и заперся в кабинете врача. Валентин Матвеевич был на месте. Разбитый висок почернел и запекся, а щеки постепенно приобретали синеватый оттенок. В остальном же он был похож на хрестоматийного любовника, вскочившего с перепугу в гардероб. Петр снял с перекладины вешалку и бережно положил на стол. Мятую одежду он не переносил. Свой халат и байковые штаны он запихнул в шкаф. Возникла идейка обредить в психическое самого Кочергина ради смеха, не более, но времени на это не было. Костюмчик Валентина Матвеевича пришелся в пору. Ну, почти. Петр подогнул рукава и брюки, намного лучше. Туфли, повезло, оказались его размера. Петр завязал галстук и, привыкая, прошелся по комнате. Ну, так себе видок, лоховатый. Здравствуйте, я представляю канадскую компанию. Купите у меня китайский фонарик. Эх, когда это было-то? Старые добрые времена, теперь не то. Теперь чрезвычайное правительство и война, война, война. И Нуркин. Петр сжал кулаки и медленно выдохнул. Не до ярости. Хладнокровие, иначе отсюда не выбраться. Скорее всего, и так не выбраться. Но раз уж начал... Конечно, это непростая психушка, однако с Кочергиным вот получилось. Надо пробовать. Он накинул поверх костюма свежий крахмальный халат и потянул дверь. В коридоре стоял невообразимый гвалт. Полонезов, намаявшись, слез с дежурного и принялся собирать по полу шахматы. Тот несколько раз пнул его ногой в живот и лишь после этого отодвинул засов. Кто тот? Высокая створка открылась, и с лестницы вломились 10 человек в зеленой форме, каждый с дубинкой. Вместо того, чтобы лупить по спинам, они тыкали больных, словно это были не палки, а рапиры. Больные мгновенно валились и уже не вставали. «Электрошоковые», — сообразил Петр, — «полезная штука». Зеленых он раньше не видел, или специальные подразделения, или со всех этажей собрали. Есть, по крайней мере, надежда, что они его не знают. Петр закрыл кабинет и спокойно пошел к выходу. «Нет, так нельзя», — опомнился он. «Осторожнее, мясники проклятые!» — негромко прикрикнул Петр. «Это же люди! Головы не трогать, только корпус! Головы, — сказал, — не трогать! Кому их потом в чувство приводить? Ну, пусти, дай пройду». Охранники посторонились, и он, еле сдерживаясь, чтобы не побежать, перешагнул через высокий порог. Обычная лестница, перила с голубой пластиковой полоской, неровные бежевые стены, на полу плитка в шашечку. Окна с решеткой, но отсюда они выглядят совсем не так, не по-тюремному. Просто чтобы инвалид какой не выпал, или, допустим, ребенок. Здесь эта решетка не угнетала, не задерживала. Ступени, тоже как ступени. Раз-два, раз-два, вниз, не спеша, только не торопиться. На него могут смотреть. Да кому он нужен? «Валентин Матвеевич!» — позвали сзади. Петр остановился. — «Валентин Матвеевич, вас Аркадий Павлович просит зайти». — «Это из новеньких кто-то. Будь на его месте другой». — «Да? Хорошо, хорошо, зайду». Петр помедлил и спустился еще на две ступеньки. — «Ну, Валентин Матвеевич, ну?» — «Он просил срочно, Аркадий Павлович, просил сразу же». — «Да? Я и иду». — «Так он же на третьем». — «На третьем?» — «Да. Только не бежать, догонят гады. Или внизу перехватит». «Валентин Матвеевич, постойте!» — Бойко крикнула откуда-то из двери Гитлер-Югенд. «Не ушел еще. Вадик, влепи ему этому двойную. Валентин Матвеевич, хорошо, что застала. Вас Аркадий по...» Петр медленно поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Павлович!» — оцепенело закончила медсестра. «Хорошо, зайду!» — кивнул он и, удивляясь своей выдержке, пошел навстречу. Поднявшись на площадку второго этажа, Петр мимоходом поправил лацкан ее халатика и, свернув на следующий пролет, указал. «Побыстрее тут заканчивайте. Нуркин скандалить будет». «Какой еще Нуркин?» — одурело спросила Югенд. «Ты сам-то кто? Эй, ты же Еремин! Мужики, это наш!» Петр схватился за перила и, с силой оттолкнувшись, понесся вверх. Боковым зрением он видел, как у его задницы крутится, пытаясь достать металлическим кончиком черная дубинка. Ноги, привыкшие передвигаться лишь от койки до унитаза, вдруг стали мощными и легкими, как крылья. Все больше отрываясь от двух санитаров, Петр преодолел промежуточную площадку и бросился ко входу на третий этаж. Дверь обычная, не железная. Даже если закрыта, он запросто. Петр всей массой ударил по ручкам, и створки, сорвавшись со шпингалетов, распахнулись. Врачи. Много врачей, человек 7. Какие-то люди в цивильном. Две медсестры в одинаковых белых колпаках. Цокают каблуками, удивленные взгляды, вздернутые брови. Еще не переполох, пока только смущение. Заметавшись в красивом и неожиданно широком коридоре, Петр дернулся туда, обратно, поскользнулся и потерял драгоценные с таким трудом отвоеванные секунды. Санитары в зеленом загнали его в угол, к неизменному больничному фикусу и выставили вперед электрошоки. Петр безнадежно оглянулся. Два окна и вереница одинаковых белых дверей. Надо было вниз, здесь он попался. Тот, что стоял левее, сделал глубокий выпад, и Петр, не задумываясь, ответил. Шаг вправо, разворот, наклон. Сознание констатировало полное фиаско, но тело продолжало действовать. Ладонь перехватила дубинку у самой рукоятки, правая нога перенесла центр тяжести на себя, а левая оторвалась от пола и, развернувшись, врезалась в румяное рыло. Дубинка осталась в руке у Петра, и он, завершая движение, клеснул второго по глазам. Она же электрическая, напомнила квадратная кнопка под большим пальцем. Неважно, мозги отключить, только моторика. Первый, кряхтя и обрываясь с фикусами сестые листья, уже поднимался. Петр ударил его по затылку, крепко, с оттяжкой, потом обезоружил незрячего и, крутанув обе палки в воздухе, зажал их подмышками. Все равно третий этаж бесполезным. В коридоре показались еще двое. Петр расставил согнутые в коленях ноги и поднял дубинки вверх. Это что, какая-то стойка? Откуда он ее? Санитары приблизились, и палки завертелись двумя размытыми восьмерками. Симметрично. Голова, голова, шея, шея. Два всхлипа, два стона, два тела на полу. Не дожидаясь остальных, Петр метнулся к ближней двери. Заперта, другая тоже заперта. Зачем? Третья, четвертая. Он остервенело дергал ручки, не вполне осознавая, с какой целью это делает, но, как и с шахматами, полагаясь на продуманный план и на неведомый вечерний замысел. Закрытые кабинеты кончились, пошли открытые. Люди вскакивали и пятились, кто-то хватал телефонную трубку, кто-то, напяливая резиновую улыбку, начинал монотонные увещевания, но все они были одинаково бледны, все смертельно боялись сотника. Петр проверил полтора десятка комнат, но того, что искал, не нашел. А он действительно искал, теперь он в этом не сомневался. Одна из дверей в другом конце коридора приоткрылась, и в узком проеме Петр заметил манящий палец. Рысью преодолев расстояние до кабинета, он затормозил у стеклянной таблички с желтой надписью «Процедурная». Ну, конечно, процедурная. Сколько времени упущено. Катастрофически много. Но теперь он... А что теперь? Что там в этой процедурной? Автомат, вертолет? Что он мог приготовить, сидя в психушке? Не размышлять. Работать рефлексами. Они у него хорошие, они вытащат. Петр рванул дверь на себя и влетел в помещение. Осмотрелся. Два сдвинутых стола, белая марлевая ширма, низкий клеенчатый топчан и стеклянный шкаф с медикаментами. «Долго гуляешь», — недовольно бросил плечистый мужчина за ширмой. «По идее, тебя давно уже должны поймать. А дубинки откуда? С охраной дрался? Это плохо, очень плохо. Ну давай». Мужчина вышел вперед и протянул ему странную куртку с непомерно длинными рукавами. «Ну не видел, что ли? Смирительная рубашка», — сказал, усмехаясь, Ку-клукс-клан. — Сам одевай. Я с тобой возиться не буду.